Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». В эти спасительные дни Успенского поста, в завтрашнем воскресном Евангелии, мы услышим, как ко Христу подошел человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, часто бросается в огонь и часто в воду». Этот человек, по-видимому, был весьма неверующим, судя по тому, что Христос говорит ему о роде неверной, как и потому, что этот человек обвиняет учеников Христа. Причиной же болезни его сына была не луна, не созвездие Стрельца или Скорпиона, но демон, овладевший им по его собственным грехам. Он ждал полнолуния и тогда нападал на больного для того, чтобы творение Божие, то есть луна, осуждалось как зловредное. А человек даже и не подумал, что причина болезни – это его личный грех. В книге «Бытие», когда описывается творение мира, мы можем заметить, что Бог не дает имен созвездиям и даже солнцу и луне. Говорит очень просто: «И поставил светило дневное и светило ночное». Этим подчеркивается, что все это – коммунальное хозяйство, и оно создано для человека и не имеет власти над ним. А человек – образ Божий, дитя Божье, сам творит свою судьбу, и ему не нужны гороскопы и предсказания. Он всегда предупрежден через Священное Писание, вооружен постом и молитвой и сохранен божественной любовью. Постарайтесь понять, что каждый безумный изменяется по Священному Писанию, как луна, являясь то великим и добродетельным, то малым и ничтожным. И так он делается лунатиком и бросается то в огонь гнева и страсти, то в воду, то есть волны многочисленных житейских забот, в которых обитает дьявол. Разве не волны – это постоянные заботы людей, забывающие о своей поврежденной смертной природе, заставляют человека забыть о главном, о спасении своей души, и ради временных благ разрушает человек часто свою душу своими собственными грехами? Посмотрите, этот человек возлагает грех своего неверия на учеников, потому что они не были в состоянии исцелить. Итак, Господь, посрамляя его за это, он обвиняет учеников, человек этот, и говорит: «Христос этому человеку, защищая учеников, о роде неверной». То есть не так велик грех их слабости творить исцеление, как грех твоего неверия. Оно, будучи велико, победило, соответственно, их силу. Укоряя же этого человека, Господь укоряет вообще всех неверующих и присутствующих там, говоря: «Доколе буду с вами», указывает, что он сильно желает крестного страдания и удаления от них. «Доколе буду жить с оскорбителями и неверующими». И запретил ему Иисус. Кому? Лунатику. Из этого же видно, что он, будучи неверующим, сам, благодаря своему неверию, дал возможность войти в него демону. Апостолы испугались, не потеряли ли они дарованной им благодати над демонами. Поэтому наедине, волнуясь, спросили о причине их слабости. Господь, укоряя их, как далеких еще от совершенства, говорит: «По неверию вашему». Если бы вы имели теплую, горячую веру, то она, хотя бы и казалась малой, совершила бы великое. Где апостолы переставляли горы? Вероятно, что они переставляли, хотя это и не написано в Евангелии, так как не все записано. Обстоятельства не требовали, поэтому апостолы и не переставляли горы, но делали гораздо большее. Обратите внимание, что сказал Господь: «Скажете горе сей, перейди отсюда», то есть когда скажете, тогда и перейдет. Но апостолы не говорили этого, потому что время не требовало и не было нужды в этом, и поэтому горы не переходили. «Скажи они, и перешли бы». Сей же род, то есть род демонов, изгоняется только молитвой и постом. Должны особенно поститься те, кто находится во власти демонов, А мы все часто отдаемся им во власть, когда подчиняемся словолюбию, сластолюбию, серебролюбию или гордыне. Молитва же бывает истинной тогда, когда она соединена не с пьянством, а с постом, чистотой ума, благоговением и сокрушением сердца. Обратите внимание и на то, что каждая вера есть зерно горчичное. Оно считается ничтожным по причине буйства проповеди. Но если случается добрая земля, оно развивается в дерево, на котором вьют гнезда птицы небесные, то есть мысли, парящие на божественной высоте. Поэтому кто имеет теплую веру, тот может сказать горе «перейди», то есть демону, и он уйдет. Потому что Господь показал демона падающего. Часто заранее говорит Христос ученикам о своих страданиях, чтобы не подумали, что он против воли страдает, а вместе с тем для того, чтобы они, апостолы, приучились и не смутились неожиданным событием, когда оно наступит. Однако к прискорбному присоединяет и радостное, именно что он воскреснет.
Православный храм, по учению отцов церкви, не является просто зданием, предназначенным лишь для богослужебной цели. Здесь все имеет свое глубокое символическое значение. Каждая часть храма отвечает потребностям богослужения и в то же время заключает в себе особый таинственный смысл, что наиболее полно раскрывается в монументальной живописи, имеющей своей целью наглядно выразить в духовных образах догматическое учение церкви. Священные изображения, находящиеся на стенах храма, таинственно содержат в себе присутствие того, кого они изображают. И это присутствие тем теснее, благодатнее и сильнее, чем более изображение или образ соответствует церковному канону. Работы по росписи Казанского собора иконы Божьей Матери идут уже 7 месяцев. Просто не верится, что за такое короткое время выполнен колоссальный объем работы. Как же происходит сам процесс росписи?
Начинается роспись храма с подготовки поверхности. То есть мы сами готовим поверхность в соответствии с рецептами старых мастеров. То здесь используются масляно-клеевые шпаклевки, как и раньше, как в древности, никаких гипсовых основ. Вот. Плюс стены проклеиваются тканью. Потом все это шпаклевками специальными шпаклюется, грунтуется в несколько слоев для того, чтобы это было надолго, чтобы ничего не разрушалось, не отслаивалось. Вот. После этого делается концептуальный эскиз, то есть что, где, как располагаться будет. Соответственно, решаются вопросы, какие святые будут, на каком месте. После того приступает мастера к работе. То есть это создание картонов, полноразмерных эскизов в некоторых случаях. Иногда просто на стене сразу становится писать, когда несложные фигуры. Этот храм уникален тем, что здесь очень много авторских работ. Авторских работ очень высокого уровня. То есть ростовые фигуры практически все, они авторские. Они не повторяются где-то в других храмах. Ребята сами разрабатывали. Мы готовили эскизы, прорабатывали образы. Потому что, например, здесь достаточно много образов новомучеников, то есть святых 20 века. Что-то есть фотографии, но как таковых ни икон, ни каких-то живописных полотен, с которых можно было бы их взять, их просто не существует. Это в этом храме они впервые воспроизводятся, скажем так. Вот. Ну и кроме этого еще и композиции. Тоже пишутся многие авторские.
Работа художника в православном храме начинается по благословению священника. Он руководит созданием программы росписи, то есть выбирает сюжеты, объединенные в цикл, и определяет их расположение внутри храма. Восприятие росписей во времени и пространстве зависит от хорошо продуманного их расположения, подчиняющегося главному – литургическому действию. Какой стиль росписи предпочесть? Это определяется в первую очередь архитектурой. Храмы пишутся в древнерусском, византийском, ушаковском и академическом стиле, в котором есть еще подраздел «Афонское письмо».
Казанский собор, он был построен в XIX веке. Вот. Поэтому и стилистическое направление в то время превалировало как академизм. Ну и по архитектуре этот храм, он имеет направление барышкинского нарока, то есть псевдо-барышкинского нарока. То есть 19 век, это как историзм, возврат немножко к более ранней архитектуре. Соответственно, и оформлялся он вот в академическом направлении. Решение было принято коллегиально, то есть во главе с владыкой, с иконописцами, архитекторами, что храм будет в академическом стиле. Храм расписывается по определенной схеме, то есть есть канон росписи храма. На каком ярусе какие святые находятся. То есть если вкратце рассказывать, то купол пишется «Спаситель». Благословляющий Спаситель, прообраз Вознесения Христова. Дальше идут силы, херувимы, серафимы. Ниже архангелы. После этого идет ряд пророков и праотцов. Еще ниже идут апостолы. Дальше опускаются сюжеты, связанные с жизнью, евангельской жизнью Иисуса Христа. А в самом нижнем ярусе пишутся уже святые, от начала происхождения христианства до наших дней.
В соборе уже готовы порядка 30 образов, 4 многофигурные композиции и 3 купола. Вячеслав Валентинович любезно согласился провести нам экскурсию и рассказать о некоторых работах.
Ну, в данном случае вот здесь представлен сюжет преображения Господня, когда, придя на гору, Спаситель заповедовал им бодрствовать, но они уснули. И в этот момент к нему явились пророк Илья и пророк Моисей. И на этой горе произошло преображение, перерождение Спасителя человека в Спасителя Господа Бога. Вот. Ну и в этот момент как раз проснулись его ученики и увидели, как это происходит. Это один из праздников, вот, великих праздников 12. Здесь он представлен.
Полностью закончить работы по росписи храма планируют к ноябрю. В 20-х числах августа начнется разбор центральной части лесов, и тогда уже можно будет проводить богослужение.
На сегодня все. Благословение Богородицы да пребывает со всеми вами.